Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Андрей Амалик. Сегодня вторая часть нашего рассказа о писателе, историке, авторе пророческой книги «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года». В середине 1976-го, после 5,5 лет лагерей и ссылки, Амалик вместе с женой художницей Гюзель Макудиновой покинул Советский Союз. Андрей Амалик на Западе. Отведенные ему судьбой последние 4 года жизни он провел по большей части в Европе, но несколько месяцев пришлись и на Америку. Первое интервью свежего эмигранта на следующий день по прилете в Амстердам. 16 июля 1976 года. Вопросы задает сотрудник «Радио Свобода» Юрий Мельников.
Андрей Алексеевич, вы пободались с дубом, а теперь оказались за пределами страны, в эмиграции. Момент, чтобы подвести предварительные итоги. Можно было бы предложить 3 основных варианта. Первый. Амалик может испытывать чувство триумфа. Власть не сумела справиться с этим противником и должна была его отпустить, дав ему накопить огромный материал и международную славу. Второй. Победила все-таки власть. Амалик хотел доказать на своем примере, что отдельная личность может, даже в условиях советского тоталитарного режима, быть внутренне свободным, жить не по лжи. Власть помяла ему бока и в конце концов навязала ему свое решение – уход в изгнание. Третий. Амалик и советская власть сыграли в ничью. Как вы сами смотрите?
Я смотрю ближе к третьему варианту. Ближе к третьему варианту, хотя все-таки не в ничью. Я думаю, где-то я их переиграл, если так воспользоваться игровыми терминами. Немного я их переиграл. В то же время я свой отъезд на Запад не могу никак назвать триумфом. Да. Я не хотел уезжать на Запад на тех условиях, которые мне предлагала власть. Я бы хотел уехать на время, сохраняя советское гражданство, сохраняя тем самым возможность вернуться к себе на родину. Значит, мне пришлось уехать в значительной степени на их условиях, так что я гражданство теряю, и мое возвращение с точки зрения юридической проблематично. Я, правда, уверен, что я через какое-то время вернусь в Россию, но эта уверенность, так сказать, проистекает от чувства во мне. Таких рациональных доводы, хотя и можно привести в пользу этого, но они могут показаться и неубедительными. Значит, скорее чувство. Вместе с тем, мой отъезд, это, знаете, нисколько не поражение для меня, я бы назвал его таким тактическим отступлением, как, пользуясь военной терминологией, которую очень любят у нас в стране, она у нас господствует почти в любой области, так пользуясь военной терминологией, я как бы отошел на заранее подготовленные позиции, чтобы ударить с них и, может быть, с еще большей силой. Я тут сравнивал себя с Кутузовым, который, знаете, тоже отступал, но для того, чтобы нанести в конечном счете удар. С той только разницей, что Кутузов отступал на восток, а я отступаю на запад. Я надеюсь, что здесь, на Западе, я смогу быть даже более полезным движению за права человека в Советском Союзе, чем я был у себя на родине. Может быть, мне удастся сыграть роль такого, человека, который сумеет хоть в некоторой степени разъяснить западному общественному мнению ту ситуацию, то положение, которое существует в Советском Союзе.
Андрей Амалик. Первое интервью на Западе. 16 июля 1976 года. Наши слушатели, вероятно, обратили внимание на разное произнесение фамилии нашего героя. Как же правильно? Амалик или Амалик? Сам Андрей Алексеевич говорил, что корень его фамилии арабский. Амаль значит труд, но предки его жили во Франции, и ударение на последний слог стало в семье привычным. Тем не менее, сам Андрей Алексеевич не протестовал и против ударения Амалик, так что я предлагаю произносить его фамилию так, как каждому фонетически удобно. Алфавит инакомыслия. Продолжаем программу. Вскоре после приезда в Европу Амальрик стал показывать характер. Желая быть услышанным, он добивался встреч с крупнейшими политическими и государственными фигурами различных стран. Но у лидеров были, разумеется, свои представления о том, кто им политически и тактически нужен. Громким скандалом закончились попытки Амальрика добиться свидания с президентом Франции Жискаром д'Эстеном. Знаменитого диссидента не приняли. Вот как сам Амальрик рассказывал об этом эпизоде в программе «Радио Свобода» 22 мая 1977 года. Ведущий Леонид Владимиров.
Говорит «Радио Свобода». В нашей студии находится Андрей Алексеевич Амальрик, которого едва ли нужно представлять советским слушателям, о нем очень много знают, даже в последнее время из советской печати, где, как ни странно, была помещена фотография Андрея Алексеевича Амальрика. Прямо надо сказать, что Андрей Амальрик единственный из советских инакомыслящих, кто покинул Советский Союз и потом удостоился публикации своих фотографий в советских газетах. Правда, на фотографии Андрей Алексеевич Амальрик выглядел не наилучшим образом, потому что его вели под руки два французских полицейских, но я надеюсь, что сейчас у нашего микрофона он нам расскажет в числе других обстоятельств своих поездок во Францию и о том, как происходило дело, изображенное на этой фотографии.
Во-первых, я хочу немножко опровергнуть вас, когда вы говорите, что я выглядел не лучшим образом на этой фотографии. Знаете, я думаю, что когда человека, который почти всю свою жизнь боролся с властью, в частности, боролся с полицией, для него как раз это, лучший образ, именно когда он сопротивляется, а полицейские его ведут. Знаете, когда я, забегая немножко вперед, скажу, что когда я был арестован французской полиции, меня куда-то повезли в полицейской машине, я именно чувствовал себя, несколько месяцев уже не чувствовал, чувствовал себя в своей привычной и даже, знаете, чем-то дорогой мне обстановке. Теперь вернемся к моим поездкам во Францию. Я первый раз в Париж, я приехал по приглашению венгров и поляков, которые устраивали научный коллоквиум в честь 20-летия событий 56-го года в Польше и Венгрии. Второй приезд в Париж в декабре, он был более связан с моей женой, там вышла ее книга, и мы ездили туда, чтобы тоже устроить пресс-конференцию по этому поводу. Но что касается лично меня, то там было, пожалуй, два интересных дела. Во-первых, встреча с лидером французских социалистов Миттераном. Я придаю очень большое значение диалогу с левыми. А у левых, вообще говоря, на Западе, не у всех, конечно, но у части левых довольно, хотя и хитрая, но довольно нехорошая тактика. Поступают обычно так. Приезжает какой-то более-менее известный или неизвестный советский инакомыслящий. Левые, так сказать, выжидают, пока его не пригласит какой-нибудь человек, пользующийся репутацией правого на Западе, скажем, Франц Йозеф Штраус. И когда эта встреча состоялась, то Лев говорит: вот смотрите, вы видите, когда он друг Франца Йозефа Штрауса, он позволяет европейской реакции использовать себя и так далее, и так далее. И так, как бы, знаете, не слушайте его и не обращайте на него внимания. Я хотел до некоторой степени с этой тактикой бороться. Я все время, даже до некоторой степени, может быть, надоедливо обращаюсь с левым, в частности, с Миттераном. А Миттеран вместе со своим лжедругом господином Марше могут вот-вот прийти к власти во Франции. Он охотно согласился встретиться со мной, мы разговаривали более часа. Он проявил интерес и понимание проблемы прав человека в Советском Союзе, хотя я бы сказал, что так попытался как-то осторожно уклониться от каких-то действий, каких-то обязательств. Вторым делом было выступление перед русскими эмигрантами, перед эмигрантами, так сказать, трех волн эмиграции и нескольких поколений, потому что были и дети первой эмиграции, и дети второй русской эмиграции. И мой доклад был такой, что я боялся, как бы в конце моего выступления меня там не побили, ибо, знаете, люди настроены довольно, многие люди настроены довольно антисоветски, люди настроены довольно сильно антикоммунистически, а я говорил наоборот, о необходимости диалога с коммунистами, говорил о необходимости выработки каких-то политических идей, приемлемых, ну, если не для всех, то для большинства. Я говорил о возвращении советам их реальной роли, говорил о том, что не нужно бояться слова «советский», что, в сущности говоря, мы-то как раз более советские, чем те, кто ликвидировал реальную роль Совета в Советском Союзе. И все-таки, знаете, прошла хорошо. Эта лекция имела успех.
Разрешите здесь добавить, поскольку вам самому, может быть, будет неловко это сказать, что интерес во Франции еще многократно, стократно усилился после того, что там произошло. Внимание, которое вам уделила французская печать, было просто совершенно исключительным и неожиданным даже для многих из тех, кто вас высоко ценит и хорошо знает. Пожалуйста, продолжайте, Андрей Алексеевич.
Теперь я стал перед вопросом, что я должен делать, и решил, не получая никакого ответа, обратиться вторично, уже просто с письмом к французскому президенту, посетив для этого Елисейский дворец. Но поскольку уже стало известно о моем приезде, то Елисейский дворец решил предпринять какие-то меры, и буквально за час, кажется, до посещения дворца, через агентство «Франс Пресс» мне стало известно, что как будто меня решили направить к чиновнику Министерства иностранных дел господину Бушато, который занимается хельсинским вопросом. И теперь возникла такая проблема. С одной стороны, я был бы рад поговорить с господином Бушато об этой проблеме, тем более, если он занимается подготовкой к хельсинскому соглашению. Как, кстати, я рад поговорить с любым человеком об этой проблеме. С другой стороны, произошло бы крайнее снижение дела. С одной стороны, я обращаюсь к французскому президенту, меня отсылают, так сказать, к мелкому чиновнику Министерства иностранных дел. Меня не задевает это лично, ибо я никакая не дипломатическая фигура, я никого не представляю, вообще говоря. Но в данном случае я представлял эту хельсинскую группу, и в каком-то смысле я представлял движение за права человека. И такого снижения я не хотел. На следующий день состоялась довольно интересная встреча, но не с французским президентом, а, так сказать, с его противником, с лидером французской коммунистической партии, господином Жоржем Марше. Мы оба были приглашены французским телевидением для совместной телевизионной дискуссии. Кстати сказать, наша встреча не носила такой, я бы сказал, сердечный характер, как с представителями итальянских коммунистов. Господин Марше с надутым видом стоял в одном углу студии, значит, до нашей встречи. Ну, я, может быть, тоже с надутым стоял в другом. И, так сказать, никто из нас друг другу не подходил. Я хочу сказать, что некоторые русские и вообще некоторые антикоммунисты во Франции были немножко разочарованы нашей встречей. Они ожидали, так сказать, горячей какой-то такой полемики и того, что, может быть, я посажу господина Марше в лужу. Но должен сказать, что я не ставил такой задачи. Я тут видел, можно сказать, своим главным врагом, ну, говорю до некоторой степени в кавычках, я считал как раз французского президента и в известном смысле вообще французских правых, которые не захотели со мной встретиться, и я хотел им довольно наглядно показать, что если не вы будете интересоваться этой проблемой, то ей будут интересоваться французские левые, и в частности коммунисты. Если вы не хотите давать им этот козырь, действуйте иначе. Поэтому я бы сказал, что у нас какой-то резкой полемики с господином Марше и не было. Но я главным образом хотел привлечь его внимание к проблемам арестов в Москве и прямо спросил его, что считает ли он, что коммунистическая партия пятнает и грязнит себя тем, что советская коммунистическая партия, тем, что в Советском Союзе происходят такие вещи. И он, хотя и был весьма недоволен этим вопросом, ответил, что да. Советская коммунистическая партия пятнает себя тем, что в Советском Союзе происходят аресты по политическим мотивам.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем беседу в нашей студии с Андреем Алексеевичем Амальриком, который рассказывает о своем посещении Франции. Андрей Алексеевич, я хотел бы вернуть теперь вас, так сказать, к внешней стороне событий, к вашей демонстрации у Елисейского дворца, которую я даже видел. И я хотел бы, чтобы вы сами о ней рассказали.
Французское телевидение передало вечером 22-го в новостях «Амальрик без собеседника». Показали меня с довольно искаженным лицом и протянутыми руками и сказали, что никто, так сказать, ну вот, кроме встречи с Марше, которая состоялась чуть позже, не хочет со мной из французских политиков встречаться. Даже говорили, что мне первому удалось сделать то, что до меня никому не удавалось сделать во Франции, а именно объединить всех политиков против меня вместе. И я стал перед вопросом, что же делать. Просто созвать еще какую-то пресс-конференцию. Они уже были, печать писала уже все время очень много. И, так сказать, уехать было бы как-то не то чтобы поражением, но, во всяком случае, опять-таки, известным снижением событий. Я решил предпринять действия, быть может, довольно обычные для европейцев, но необычные для людей, приехавших из Советского Союза в Европу. Я решил провести однодневную демонстрацию перед дворцом французского президента, требует, чтобы он меня принял. Причем не просто демонстрацию, а, так сказать, демонстрацию с однодневной голодовкой. Я решил 12 часов простоять с плакатом у дворца, никуда не отходя. Вечером со своими друзьями, накануне вечером, я уже начал голодать, я не поужинал, мы приготовили плакат с весьма, я бы сказал, невинным текстом: «Требуйте выполнения Хельсинского соглашения». Тут есть еще один интересный момент, почему именно этот день я выбрал для демонстрации. Это был день совещания французского кабинета министров. Значит, не только президент, но и все министры в этот день были во дворце. Рано утром я подъехал на такси, вышел и стал напротив входа в Елисейский дворец с плакатом. Тут же ко мне бросились полицейские, начали что-то говорить по-французски. Я, хотя мои предки приехали из Франции, французского языка совершенно не понимаю, но их действия были довольно ясны. Они вырвали у меня этот плакат, сломали ручку и потащили меня в полицейский автомобиль. Это был, конечно, для меня момент растерянности, ибо я был один. Но, по счастью, здесь оказался один русский журналист из «Русской мысли», господин Рыбаков, который поехал вместе со мной. Меня действительно привезли в полицейский участок, как это писали в советских газетах. Вышел какой-то господин в штатском и спросил меня примерно следующее, что, собственно, вы зачем вы здесь в полицейском участке? Какое, знаете, ощущение, как будто я сам туда пришел, вот вы... Я не понимаю, в чем дело. Вы ничего не нарушали, никаких, так сказать, законов, пожалуйста. Вы можете, вы свободны, вы можете идти. Я потребовал назад мой плакат, который мне дали, правда, уже со сломанной ручкой. Вышел оттуда и сразу же отправился снова к Елисейскому дворцу. То есть, понимаете, план был такой, что меня задержат, отвезут, выпустят, и я, так сказать, довольный, что вышел сухим из воды, тут же уберусь в сторону. Но, знаете, у меня был опыт общения с полицией гораздо больше, чем подумали это французские полицейские. И я снова стал с плакатом перед дворцом. Опять-таки, после некоторых колебаний, а знаете, тут дело проходило на глазах многих журналистов, стала подходить публика. Меня с этим плакатом оттащили от дворца и поставили на углу, именно чтобы этот призыв соблюдать Хельсинские соглашения не раздражал французских министров и господина Жескар Дестена, когда они будут выходить из дворца, выезжать, вернее, из дворца после конца заседания Совета Министров.
В тот день, когда вы демонстрировали Елисейского дворца, совершенно случайно я оказался в Париже. И я хочу сказать, как это выглядело со стороны. Я подошел к довольно большой толпе народа и не видел вас, потому что вы стояли в центре. Попытался пробиться через эту небольшую, но плотную толпу и не сумел, потому что оказалось, что вы в это время давали интервью. Когда я спросил, когда же он кончит давать интервью, мне ответили, что никогда. Он дает интервью все время, нон-стоп. Журналист за журналистом подходит к нему, и он дает в микрофон интервью.
Вообще, я должен сказать, что я простоял, как я говорил, вот за исключением этого часового перерыва, когда меня арестовали, я простоял 12 часов. До 10 часов вечера, непрерывно разговаривая с людьми, и причем ни одного человека не было, который отнесся бы ко мне враждебно.
Беседа сотрудника «Радио Свобода» Леонида Владимирова с Андреем Амальриком. Архивная запись 22 мая 1977 года. Через несколько месяцев после высылки из Советского Союза Амальрик был награжден премией Международной лиги прав человека. Выступая с речью в нью-йоркской штаб-квартире этой организации, Амальрик сказал, фрагмент его выступления у нашего микрофона читает Владимир Матусевич.
«Я не люблю слово «идеология». С годами я все более убеждаюсь, что главное в жизни – это простые человеческие чувства, как любовь к своей семье или уважение к своим друзьям. Я вижу зло, которое внесли в мир идеологии. Вижу, как для одних идеология становится религией, а для других – религия идеологией. Не знаю, что хуже. Однако я понимаю, что идеологии неизбежны и необходимы, если рассматривать их только как рабочий инструмент, нужный для изменения мира. Либеральная идеология была таким инструментом, и она изменила мир к лучшему, но она не ответила на многие вопросы. Она как бы бросала человека в море и говорила: «Плыви или тони». Либерал говорил: «Не мешайте мне делать мое дело, и я не трону вас». По-видимому, здесь и есть причина кризиса. Люди хотят, чтобы их трогали. Они хотят, чтобы о них думали, чтобы что-то требовали от них и что-то им давали. Человеку тяжело сознание, что от него ничего не зависит в мире. Либерализм не дает ответа, что делать с чувством одиночества и отчужденности. И тут начинает орудовать марксизм. Марксизм сделал ставку на насилие, которое Маркс называл повивальной бабкой истории. И хотя все время эта бабка принимает уродов, а не нормальных детей, марксисты не устают обещать, что следующий ребенок будет великолепным. Я не верю марксистам. Многие им не верят. Но у них есть одно громадное преимущество. Какие бы дурные рецепты они ни предлагали, они понимают, что мир неизбежно меняется, и они хотят взять это изменение в свои руки и делать его по-своему. А чего хотят либералы? Что они предлагают? Только сохранение того, что есть. Только взгляд назад. Только признание реальности. И отсюда бесконечные уступки коммунизму, чтобы сберечь лишний год своего спокойствия. В таком случае я тоже левый. Я среди тех, кто понимает, что мир меняется, и кто хочет его активно менять. Но я не коммунист, и я хочу бороться с коммунизмом, но бороться, глядя вперед, а не назад. Не пятиться раком, а искать новый путь. Я думаю, все, кому дорога свобода в мире, стоят перед проблемой создания новой идеологии, которая преодолеет и либерализм, и коммунизм, и поставит в центр проблемы неделимые права человека.
Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Алфавит» и «Инакомыслие».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. В центре столицы сегодня прошел митинг за равноправие мужчин и женщин, приуроченный к столетию празднования Международного женского дня. Акция была подготовлена рядом организаций, среди которых Совет по консолидации женского движения России, гендерная фракция партии «Яблоко», Федерация женщин России. В Грозном футбольный матч между ветеранами сборной команды Бразилии и командой Чечни под руководством Рамзана Кадырова закончился победой бразильцев. У чеченцев 2 гола забил президент республики. Эксперты приступили к расшифровке бортовых самописцев разбившегося в субботу в Белгородской области самолета. Предварительные итоги работы будут известны через несколько дней. В Ливии во вторник продолжались бои в районе города Эс-Завия в 50 километрах к западу от Триполи. Город взят в блокаду, ведутся бомбардировки, разрушено множество зданий, в том числе мечети. На востоке страны ракетному обстрелу и бомбардировке правительственных войск подвергся порт Рас-Лануф. Министры иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств объявили о намерении собраться в субботу на экстренное совещание по Ливии. Великобритания и Франция работают над текстом резолюции ООН об объявлении над Ливией зоны, свободной от полетов авиации. В Брюсселе сегодня начались первые в истории прямые переговоры между представителями Сербии и Косово. Соединенные Штаты выразили во вторник озабоченность политическим кризисом в Боснии, где спустя 5 месяцев после выборов до сих пор не сформировано правительство. Во Франции процесс по делу бывшего президента страны Жака Ширака приостановлен до июня. В шотландском городе Глазго арестован подозреваемый в причастности к теракту, совершенному в декабре прошлого года в Стокгольме. В эфире была краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Продолжаем программу. Андрей Амальрик. Передача вторая. На Западе. Из ярких работ диссидента и историка стала статья 76 года «США и СССР в одной лодке». Позднее по названию этой статьи был назван и целый сборник амаликовских статей с несколько измененным титулом «СССР и Запад в одной лодке». В статье говорилось, читает диктор «Радио Свобода» Юрий Мельников.
«Разочарование в разведке – следствие политического реализма. Оно требует изменений в политике, а для этого нужны моральная сила и политическая воля. Разрядка – следствие желания видеть вещи такими, какими их хотят видеть, и для ее проведения просто нужно принимать мир таким, как он есть». Нетрудно догадаться, что политика, требующая наименьших усилий, найдет в себе наибольшее число сторонников. Говоря грубо, Запад слишком мягко сидит для того, чтобы твердо стоять. Между тем, отказ от моральной позиции, политическая расслабленность и взгляд на диктатуру как на нечто естественное для незападных народов довольно быстро смогут привести к разложению самих западных демократий. Успех тоталитаризма в одном месте поощряет его поднимать голову в другом. Политическим ухаживанием и экономической помощью Запад рассчитывает смягчить Советский Союз, однако выкармливает этим не только враждебное ему государство, но и саму идею тоталитаризма. Для дипломатического признания СССР Соединенным Штатам понадобилось 16 лет, с 1917 по 1933 годы. Чтобы стать его союзником, 8, с 1933 по 1941, чтобы совместно заняться переустройством мира, 4 года, с 1941 по 1945, а чтобы полностью разочароваться в этой политике, всего 2 года, с 1945 по 1947. Почему Соединенные Штаты так медлили с признанием СССР? Ведь дипломатическое признание не означает одобрение, а непризнание само по себе не меняет революционный строй в желаемую сторону. Почему, начав сближение с СССР, проводили его с такой безудержностью, чтобы внезапно остановиться в ошеломлении? Потому, вероятно, что Соединенные Штаты Америки мало интересовались внутренними советскими проблемами. Внешнеполитический курс Соединенных Штатов определялся тем, какие силы там брали вверх. Он мог трагически не соответствовать происходившему в Советском Союзе. Проводя политику сближения с СССР, Франклин Делано Рузвельт исходил, по-видимому, не только из нужд военного времени, но и из более общего взгляда, что устойчивое положение в мире невозможно без включения СССР в мировую систему. Внутри устойчивой мировой системы СССР казался Рузвельту менее опасным, чем вне ее. И потому не Советский Союз заплатил за включение в систему, а ему было заплачено, прежде всего, предоставлением права распоряжаться Восточной Европой. Действительно, где лучше иметь деструктивную субсистему? В системе или вне ее? Поскольку, как показал опыт, само по себе включение не превращает субсистему из деструктивной в конструктивную. Иными словами, Если мы представим западные страны в виде гребцов лодки, а СССР в виде пловца, который пытается эту лодку потопить, то что разумнее? Пригласить СССР в лодку в надежде, что он будет грести вместе со всеми, вместо того, чтобы раскачивать ее? Или же держать СССР вне лодки, опасаясь, что он ее потопит, но и надеясь, что один он рано или поздно истощит свои силы? Рузвельт пригласил Сталина в лодку. Увы, это не изменило ни внутренней, ни внешней политики Советского Союза. Сталин не только раскачивал лодку, но, образно говоря, сам выпрыгнул из нее. Чувствуя себя одураченными и сознавая свою ответственность за навязывание коммунизма в Восточной Европе, Соединенные Штаты круто повернули и перешли к политике сдерживания коммунизма, не только сберегая остаток Европы, но главным образом решив не уступать теперь без боя Азии. Но и здесь Соединенные Штаты Америки были склонны по-прежнему игнорировать отношение самих народов к коммунизму. Непонимание происходящих в других странах процессов заставляло Соединенные Штаты чрезмерно полагаться на манипулирование военной силой и экономической помощью. Если исходить из той точки зрения, что коммунистические революции в Азии были результатом исторического развития этих стран, и коммунизм здесь стал формой пробуждающегося азиатского национализма и эгалитаризма, а вовсе не результатом советских интриг, то американскую политику в Азии после войны можно считать такой же неудачной, как и их политику в Европе во время войны. Признай Соединенные Штаты в 1949 году Китайскую Народную Республику, они не только избежали бы Корейской войны, но и ускорили бы отход КНР от СССР. Создание потенциальной угрозы на Востоке сделало бы Советский Союз уступчивее на Западе. Скорее всего, не имея за спиной дружественного Китая, СССР согласился бы в 1953 году на воссоединение Германии. Но Соединенные Штаты не только не признали КНР, но и решили дать бой коммунизму в самом уязвимом для себя месте – во Вьетнаме, где режим, который они поддерживали только потому, что он был антикоммунистическим, был в глазах собственного народа наследником колониального режима и потому был обречен на гибель. Где-то между двумя кризисами – разочарованием Соединенных Штатов в поощрении коммунизма в Европе в конце 40-х годов и разочарованием в сдерживании коммунизма в Азии в начале 70-х – началось то, что теперь называется политикой разрядки и раньше называлось политикой мирного сосуществования. Несмотря на растущую военную мощь, лодка Сталина с нищим Китаем на корме и ненадежными восточноевропейцами на носу мало годилось для того, чтобы протаранить западную лодку. Самоизоляция, в которой Советский Союз находился в последние годы жизни Сталина, перенапрягла силы страны и привела к ряду конвульсивных реформ 50-х годов. Таким образом, только испытав все отрицательные стороны, доведенной до крайности изоляции, Советский Союз вступил на путь внутренних преобразований и налаживания внешних связей. Соединенные Штаты, уставшие от холодной войны и связанного с ней напряжения, пошли, хотя и с колебаниями, навстречу. Скорее всего, они переоценили изменения, произошедшие в СССР после смерти Сталина. Вдобавок, на мышление руководителей Соединенных Штатов и СССР оказало влияние появление нового политического материка, третьего мира, толкая их как к соперничеству, так и к сотрудничеству. Устранение Джона Кеннеди и Никиты Хрущева совпало с более скептическим отношением к разрядке. Соединенные Штаты оказались втянутыми во вьетнамский конфликт, а в Советском Союзе на несколько лет вновь победили идеи изоляционизма. Однако объективный ход истории оказался сильнее. Если Соединенные Штаты уже достигли уровня державы, стремящейся не изменить что-то в мире, а сохранить то, что есть, то и Советский Союз постепенно начал подходить к этому уровню. с какого-то момента у них неизбежно должна была возникнуть потребность в договоренности. Объективность этого сближения нагляднее всего видна в том, что оно было возглавлено на этот раз фигурами довольно безликими и ранее обнаруживавшими только враждебность к иной системе. Но как раз то, что каждый из них был прежде всего ставленником своего бюрократического аппарата, и помогло им сблизиться и лучше понять друг друга.
Фрагменты из статьи Андрея Амалика «США и СССР в одной лодке» читал Юрий Мельников. Запись 80-го года. Радио «Свобода», «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Андрей Амалик. Передача вторая. На Западе. А теперь мы переходим к финальной части, к самой мифологизированной странице биографии нашего героя, к его странной гибели. На юге Франции, в Марселе, в ноябре 80-го года происходил международный симпозиум, посвященный положению рабочих в СССР. Амальрик собирался в Испанию, в Мадрид, где происходила встреча представителей 35 государств, подписавших Хельсинский акт, и где одновременно поборники прав человека организовали встречи, пресс-конференции, манифестации, требуя проверки всеми странами принятых на себя обязательств. Амальрик ждал официального приглашения в Испанию. Приглашение запаздывало, а без него нельзя было получить испанскую визу. Наконец, отчаявшись, группа друзей берет на прокат автомобиль и из Марселя через горы направляется в Испанию. После долгого пути уже на испанской территории их машина попадает в аварию, и Амальрик погибает. Вокруг этой истории уже существует целый фольклор. Как сговаривались с шофером грузовика, как устраивали бесшумный выстрел или что-то в этом роде – это еще одна загадка, еще одна двусмысленность в биографии Амальрика.
Когда вы говорите «еще одна», то здесь нужно просто добавить, что это не первая авария в жизни Амальрика, более того, это не первая авария в его эмигрантской жизни. Уже была авария на территории Штатов, которая, к счастью, закончилась благополучно. И, честно говоря, я вот здесь вынужден с вами поспорить против подбора слов. Не только фольклор сложился вокруг этой истории. Я бы к этому отнесся чуть-чуть серьезнее, потому что я-то всегда считаю, что есть в мире всегда есть место случайностям, но основополагающий закон права «кому выгодно» тоже никто не менял. Да, мы все читали продолжение «Трех мушкетеров», когда кардинал Мазарини, думая о Д'Артаньяне, говорит: «Черт, даже его неловкость идет мне на пользу», говоря о том, как Д'Артаньян случайно сбил кого-то, когда скакал из Парижа. Но если вспомнить историю послевоенных хотя бы гибелей видных противников режима, если вспомнить все что угодно, начиная от укола зонтиком, казалось, настолько фантастическая история, но о чем здесь может быть разговор? Ну, какая нормальная секретная служба будет убивать своих противников зонтиком, да? Если вспомнить то, как некоторые, в общем-то, очень неглупые люди вдруг неожиданно погибали, потому что якобы пытались засунуть зачем-то антенну радиоприемника в розетку. Если вспомнить много других историй, то согласитесь, что не просто фольклор существует вокруг этих гибелей, а весьма и весьма обоснованные подозрения.
Подозрения, Андрей, разумеется, остаются. Однако сейчас в нашей программе впервые прозвучит рассказ не просто современника, не просто свидетеля гибели Андрея Алексеевича, но человека, сидевшего в той самой роковой машине вместе с Амальриком. Этот человек – правозащитник, один из семерых смельчаков в знак протеста, вышедших в августе 68 года на Красную площадь – Виктор Файнберг. Он познакомился с Амальриком лет за 12 до его гибели, и в первую же их встречу между ними возник какой-то почти мистический, что ли, контакт. Вот как рассказывает об этом Виктор Файнберг.
«Наша с ним первая встреча еще до нашей посадки, которая, видимо, была где-то у диссидентов ленинградских. Я уже сейчас не помню. Точно помню, что это было до этого. Один раз он вот из Москвы, видимо, приехал в Ленинград, не знаю. А может быть, когда я в Москву приехал сообщить ему об аресте, там была встреча, я теперь не помню совершенно. Но он уже потом вспоминал, что вот когда мы с ним очень мало говорили, встретились вообще, уже тогда он что-то... Ну, что-то такое в моей внешности, в моих глазах, он что-то нашел, ну, как вам сказать. К сожалению, я совершенно забыл, что он сказал. Но как будто бы это что-то немножко страшненькое. Вот так вот я сказал. Как будто у него было предчувствие, знаете, что из-за меня он погибнет. Я буду носить с собой как горб до конца жизни.
Но мистику, разумеется, мы отбросим и перейдем к рассказу о самом путешествии в Испанию. В автомобиле четверо путешественников. Сам Амальрик, его жена Гюзель и два друга по диссидентскому движению – Владимир Борисов и Виктор Файнберг. Обзаведясь картами местности, отправились в путь. Останавливались, уточняли дорогу, пробирались местами наугад, клели карту, один раз увязли в снегу. И теперь рассказ Виктора Файнберга. В таких деталях эта трагическая история еще не рассказывалась.
В конце концов, машина все-таки и удалось как-то задним ходом, значит, вырваться из мышеловки, из этих селков. Но дальше мы ехать не могли, потому что дальше уже шли горные тропы. Видена туристская карта, которой они любовались, трудно было судить, что там было дальше. Дорог просто не было, и надо было возвращаться, ничтоже сумняшиться во Франции, опять постараться, значит, переехать через испанскую границу. В общем, короче говоря, так оно и получилось. Мы поехали дальше. Денег у меня не было. У Амалерика и у Гюзели, хотя у них вообще люди достаточно были денежные, но с собой у них не было ничего. А у Володи как раз американские профсоюзы незадолго до отъезда дали какую-то сумму на это, вот такую деятельность. Вот у него только одного и были деньги. И получилось так. Нам удалось проехать через испанскую границу, потому что была сиеста, они, наверное, спали, эти испанцы. Проехали, и мы уже были в Испании. Мы несколько раз останавливались в ресторанчиках придорожных, так как у Володи были деньги, мы обедали там все. Но на отдых никогда мы не останавливались, ни разу. Потому что Амальрик, он мечтал и все время повторял, что вот мы приедем в гостиницу в Мадриде, там прямо с дороги, в постель, отдохнем хорошо, и не буду по дороге. Я, честно говоря, то ли было у меня предчувствие, то ли это было ясно совершенно, что человек не может без перерыва сидеть за рулем, только он мог вести машину. Гюзель боялась. Мы с Володей никогда не водили, у нас и прав не было. И поэтому, как я ни настаивал, он ни за что не хотел отдыхать в машине. Он вел машину 26 часов. И у него было какое-то чувство, понимаете, чисто такое вот мальчишеское, подростковое чувство. Как-то на него произвело впечатление, вот как Володя, вот благодаря его, так сказать, указаниям, машину удалось вытащить. Ему хотелось вот что-то совершить необыкновенное. Эйфория какая-то у него была. У них, впрочем, у обоих. А я только злился, что мы опоздаем. Это, конечно, все было очень красиво. Но если бы это было после конференции, это одно дело. А до этого меня это не трогало, только злило. Короче говоря, мы остановились последний раз. По-моему, это было за 80 километров уже до Мадрида. Мы остановились вот в этой придорожной гостинице. Испанского я не знал, они, кажется, тоже. Не кажется, а точно. Я посмотрел цены, испанских цен тоже я не знал соотношения между. Я спросил, сколько стоит ночлег там, хотя осталось всего 80 километров. Мне назвали сумму, которую мне... Я подумал, что такой суммы у Володи, конечно, нету из оставшихся. Все равно Амалик ни за что не хотел останавливаться. И это был последний наш ужин. Для Андрея это был последний ужин в его жизни. И я тут еще согрешил, кроме всего прочего. Дело в том, что я как не только что не опытный, вообще не водитель. Я не знал, что алкоголь, даже мельчайшее, так сказать, присутствие алкоголя в организме, где-то это опасно для водителя, потому что у нас все пили водители. А тем более пиво. Они заказали пиво там, все такое. Ну, по кружке пива. Я думал, что наоборот, пиво, так сказать, где-то вот подогревает, вот, мешает заснуть и так далее. Он не хотел останавливаться. Я говорю: Андрей, ты с ума сошел? Ты же... Нет, нет. И вот что получилось. Он выпил свое пиво и потянулся за моим. И Газель сказала: как тебе не стыдно увидеть пиво брать? Я говорю: да нет, почему? Пускай он пьет, если он хочет. Вот это еще один грех. Вот когда мы после этого ужина, мы сели, поехали, мы начали немножко клевать носом. Мы с Володей сидели на заднем сиденье. Я за Мальриком, а Володя за Газелью. И вдруг, это уже ночь была уже, и вдруг шок, страшный удар, и машина завертелась, внезапно остановилась. Кто же сказал: ребята, все живы, кто-то из нас троих, может быть, Гизель, может быть, Володя, может быть, я не помню. Ну, у меня только чуть-чуть грудь немножко поддавила, чуть болела, там Володя еще что-то такое. И смотрим, а Мальрик не двигается. У Гизели тоже ничего вообще не двигается. Мы выскочили из машины, мы хватаем его там за плечи, и все. Андрюша, но он так сидел, как он сидел, спокойно, совершенно опустив голову. И тогда Володя сразу же сказал: все, Витя, все. Тогда мы выскочили из машины, там испанцы какие-то там сидели, шоферы, наверное, там стояли там. Наверное, был этот шофер грузовика, который, как мы потом узнали, машина вот столкнулась, и поперечная какой-то металлический прут, которым было вот сшивал как бы машину, что ли, я уже не помню, выскочил там и поразил его прямо в шею. Испанцы что-то говорили, что я так понял, что он жив, и Гюзель не хотела верить, что это случилось. А Володя считал, что это гнусно, что они говорят, потому что еще страшнее будет, если узнает, что это правда. Мы сели на другую машину, но шофер какой-то взялся нас немедленно отвезти в больницу ближайшую. Мы отвезли туда, и его там врач, мы все ждали. Потом врач вышел и сказал, что все сделал, все, что мог, и не получилось.
Виктор Исакович, важнейший вопрос. Вы полностью исключаете, что это столкновение могло быть кем-то подстроено?
Исключаю, потому что я помню, что никто из нас не верит. Все-таки у нас чутье было очень сильно развито. У меня, особенно у Володи Борисова, и у него самого жена погибла. Вот то, что жена его погибла, это, конечно, точно было устроено.
Таково свидетельство участника той роковой поездки Виктора Файнберга. Радио «Свобода», «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Андрей Амалик. Передача вторая. На Западе. За два с лишним года до гибели, в 77-м, на пресс-конференции в Копенгагене в преддверии белградской встречи глав государств, журналисты спросили Андрея Амальрика, что правительство и общественное мнение западных стран могут сделать, чтобы помочь правозащитному движению в Советском Союзе. На этот вопрос Андрей Амальрик тогда ответил так.
Я бы сказал, что западные страны, по-видимому, должны в совещании в Белграде тщательно проанализировать вопрос, насколько Советским Союзом выполняется Хельсинкское соглашение, особенно в части, касающейся прав человека. Потому что, насколько я понимаю, вопрос о правах человека был поставлен западными странами, и Запад рассматривал как свою победу включение в соглашение этих вопросов. И можно сказать так, что если включение третьей корзины в Хельсинкское соглашение – это была победа Запада, то практическое выполнение этих соглашений – это, безусловно, победа Советского Союза.
Поскольку в Советском Союзе почти ничего, я не хочу сказать ничего, но почти ничего реально не сделано для выполнения этой части Хельсинкских соглашений. Я бы сказал, что у Советского Союза старая привычка подписывать многие международные соглашения, которые потом Советский Союз не собирается выполнять. Если бы Советский Союз реально выполнял все подписанные им международные пакты о гражданских правах, то Советский Союз был бы даже более свободная страна, чем Дания. Поэтому все-таки мне кажется, что задачи западных стран, если они всерьез относятся к Хельсинкскому соглашению, каким-то образом побуждать Советский Союз к выполнению этих соглашений и поставить в Белграде.
В мемориальной программе об Амальрике 80-го года, она вышла в эфир «Радио Свобода» через несколько часов после гибели, Владимир Матусевич проникновенно сказал:
«Замените Белград на Мадрид, и двухлетней давности пленка прозвучит сегодняшним призывом Андрея Амальрика. Он, бездыханный, мертвый, обращается к нам, к ним, ко всем, и я верю, я убежден, этот призыв донесут до высоких государственных чинов, собравшихся в испанской столице, друзья и единомышленники Андрея. Русские, американцы, немцы, поляки, все, кто доехал, долетел, дошел до Мадрида, чтобы требовать свободы, демократии, уважения человеческого достоинства. Все те, кому не безразличны замученные, униженные, попранные. Андрей Амальрик будет в Мадриде, хоть и остановила его смерть на подступах к городу. Будет, будет». Он бы иронически прищурился, услышь меня сейчас. Он терпеть не мог высоких слов. Ему было 42 года, и он погиб в автомобильной катастрофе на рассвете 12 ноября. Андрей Амальрик.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Алфавит инакомыслия». Ждем ваших писем, замечаний и предложений по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Над программой работали режиссер Илья Бобчиневский и ведущие
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Да пью.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».